Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и мы сегодня рассказываем о детской неврологии. У нас в гостях сегодня профессор Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии Российского государственного медицинского университета и практикующий в Российской детской клинической больнице и в Морозовской детской больнице города Москвы. Андрей Сергеевич, что такое детская неврология и чем она занимается, очень кратко для наших слушателей?
Мы здесь с вами второй раз. Первый раз мы маленький вопрос рассматривали. Тут проблема. Предмет изучения детского невролога – это мозг ребенка. Самый важный орган, который потребляет 1/4 крови, хотя является по весу 1/8 частью человеческого тела, но тем не менее он очень хорошо кровоснабжается и требует обильного питания и большого внимания.
Большое питание и большое внимание – это очень важно. Но вот в принципе, ведь мозг – это такая как бы вещь в себе. Как его можно изучать и какие могут быть признаки мозговых нарушений у детей?
Она настолько вещь в себе, что для того, чтобы предохранить мозг от внешних воздействий, он заключен в плотную черепную коробку, не поддается ни ощупыванию,
ни выстукиванию,
да, в отличие от многих других органов человека, и поэтому требует больших технических средств для своего изучения. И детская неврология – это наука, которая не только энергоемкая, и экономически она очень серьезный раздел медицины, который требует подходов и таких дорогостоящих обследований, как компьютерная томография, магнитный резонанс, позитронная эмиссионная томография, электроэнцефалография, масса исследований.
Можно ли сказать, что неврология, как и мозг, потребляет 1/4 средств российского здравоохранения, или это далеко не так?
Вот в российском здравоохранении, к сожалению, далеко не так, потому что у нас неврологические отделения часто по оснащению и по ухоженности уступают многим другим отделениям.
Не говоря уж о хирургии.
Хирургии, ну вот инсультная хирургия, я скажу вам, на одном из передовых в мире, и это институт Бурденко, который возглавляет Александр Николаевич Коновалов, он и технически очень хорошо оснащен, и порядок там высочайший, и работают там доктора с очень высокой квалификацией, и наша нейрохирургия не уступает такие лидирующие свои позиции, как и сам Александр Николаевич находится в десятке лучших нейрохирургов мира, и но дело в том, что нейрохирургическая операции, они только часть болезни. Это опухоли, это артериовенозные и артериальные аномалии, аневризмы их называют, и некоторые пороки развития. А остальное, большая часть болезни, это группы воспалительные заболевания, вызываемые вирусами, бактериями, энцефалиты, менингиты. Это заболевания дегенеративные, где причины еще пока не ясны. Это метаболические болезни, где причины метаболический дефект. Они могут быть моногенными, как фенилкетонурия, вот такое заболевание. И могут быть полигенными и митохондриальными болезнями. Их надо вовремя выявить. Для этого дорогостоящие исследования проводятся как биохимические, так и молекулярно-генетические исследования. Это очень энергоемкие, требуют многоступенчатого такого исследования, подхода, чтобы найти ведущий метаболический дефект и определить ген.
А вот вы сказали о том, что это требует большого такого энерговооружения.
Да.
Ну, по-простому сказать, много денег должно вкладываться.
Много денег и лаборатории сложные.
И насколько вот я понимаю, что пока что в России существуют только как бы отдельные центры. Ну, вот институт нейрохирургии, да, детская, республиканская, где могут себе позволить такие вещи. А остальная страна, она как занимается диагностикой?
Вот я скажу так, что вообще вот о всей стране, мне в своей деятельности, мы очень много работаем и в других городах, читаем лекции, обменимся опытом, приезжаем, консультируем больных. Я скажу, что и во всей стране не так вот сказать, что очень плохо. И надо даже признать, что некоторые больницы в других районах, отдаленных от Москвы, лучше, чем в Москве. Например, в Нижневартовске, Ульяновское детское отделение, прекрасно оснащенное и всеми методами визуализации, и видео-ЭЭГ-мониторинг для диагностики эпилепсии, и построен передовой госпиталь. В Якутске, например, австрийцы строили госпиталь.
То есть, где нефть есть, там и госпитали хорошие.
Ну, в Якутске нефти нет, но там...
Ну, да, алмазы.
Ну, там алмазы. Но если...
В общем, углеводы.
Нет, есть другие города, например, Хабаровск, где нет ни нефти, ни алмазов, но там тоже неврологическое отделение, хорошее отделение, и я там бывал, и консультировал там, и там энтузиасты работают, и грамотные специалисты. Так что вот так сказать, что все-таки мозаичность такая есть, и Москва, к сожалению, уступает по оснащенности. Но в Москве есть научно-исследовательские институты, с которыми мы сотрудничаем, и в частности вот институт генетики, потому что проблема диагностики неврологических заболеваний отличается от тех заболеваний, например, у педиатра. У педиатра диагностика ради лечения. Вот он установил диагноз, это пневмония или это бронхит, и разное лечение. У нас диагностика ради лечения, но это первая и важная задача, но еще есть диагностика ради диагностики.
Потому это что... когда уже вылечить нельзя?
Ну, не только нельзя вылечить, но когда наследственное заболевание, например, нужно поставить 100% точный диагноз и дать рекомендации родителям, потому что там высокий риск повторного рождения ребенка с данной патологией. И риск может быть 5%, а может быть и 20%, а риск может быть и 100%. Так что в данной паре невозможно иметь детей вообще. Такое печальное может быть. И главное, что надо поставить это заболевание, диагноз этого заболевания при жизни ребенка. Потом может никто не разобраться. Вот существуют многие болезни, которые очень часто, а вот наследственно-дегенеративные и метаболические болезни, они встречаются с небольшой частотой. В совокупности высокая частота, но отдельные формы даже единичные описаны в мире. Поэтому существуют определенные подходы. И здесь вот идея вот такая... общего устройства мира, есть антиглобалисты. Так вот, здесь антиглобалисты как раз приводят к нарушению нашей работы, потому что мир должен быть глобальным. Почему? Заболевание встречается с частотой, например, 1 на 1 000 000. И городить лабораторию, затратить $1 000 000, потом ждать 10 лет, когда принесут анализ, сделать первый анализ и поставить диагноз, это очень дорого. Проще сейчас с современными средствами связи пенициллиновый пузырек заполнить, например, кровь или ткань в определенной среде, отправить в Соединенные Штаты в Балтимор или в другую страну, где такая специальная лаборатория есть, в Голландию, и вам диагноз будет установлен с большой точностью. Вот таким образом.
А это сейчас существующая практика в России?
Существующая практика,
то есть вы тоже так делаете?
Да, как гематологи, например, получают донорский костный мозг, они также связываются, находят, происходит поиск. Мы также осуществляем поиск гена патологического. Вот в неврологии произошел существенный сдвиг. Если до 90-го года, вот такой шуткой говорили, две науки, дерматология и неврология, говорили, этиология неизвестна, патогенез не ясен, этиология – это причина, неизвестна. Патогенез, как развивается болезнь, не ясен, лечения специфического не существует. То вот последние 10 лет 20 века привели к чему? Три программы осуществились в глобальной программе человечества. Первая программа – это геном человека.
Расшифровали,
который участвовал Советский Союз. К сожалению, не участвовало десятилетие нейронаук, десятилетие изучения мозга. Советский Союз не участвовал, и здесь экономическая обстановка не позволяла принять участие. Хотя мой учитель Леван Ганович Бадалян даже на Академии наук хотел утвердить и утвердил программу, но ее не выполнили. Десятилетие нейронаук привело к открытию нового класса заболеваний, вот, митохондриальных, других метаболических, и большой сдвиг. И эпилепсия из тени в свет. То есть эпилепсия стала не только проблемой врачей, но стала проблемой и воспитателей, педагогов, и социальных...
Проблемой общества.
Проблемой общества. И произошли существенные изменения в лечении.
И это замечательно, как мы вовремя начинаем нашу передачу.
Да.
Но сейчас мы должны прерваться на объявление.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
А мы возвращаемся к нашей теме. Я напоминаю, что у нас сегодня в студии профессор Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии Российского государственного медицинского университета. Итак, произошел прорыв в детской неврологии. Давайте вот покажем просто, в чем этот прорыв. Ну, на примере эпилепсии. Ведь, насколько мне известно, сейчас это стало, в общем-то, хорошо лечимым
да,
заболеванием.
Вот, мы с профессором Мухиным, тоже наш профессор и ведущий эпилептолог страны, мой коллега и друг, мы как-то летели в самолете и друг друга спрашиваем: слушай, а что мы за свою жизнь сделали? Я говорю: ты знаешь, вот так сразу не скажешь. А потом вспомнил, вот сейчас вы не увидите на улице ребенка, бьющегося в эпилептических судорогах. И в детском возрасте практически исчезли эпилептические статусы. Это тяжелые, угрожающие для жизни состояние беспрерывных судорог. 50 тысяч ежегодно в мире умирают от этого состояния. В детской практике мы сейчас не видим таких состояний. Только если откуда-то доставят с периферии, или кто-то лечил до нас, не мы, то вот такие состояния изредка еще могут появляться. Но во всяком случае, вот правильно подобранная терапия, и она предупреждает возникновение таких опасных для жизни явлений, и они ухудшают прогноз. Если прогноз ухудшается, если один раз испытал ребенка эпилептический статус, потом прогноз выздоровления и сохранения интеллектуальных навыков очень под большим вопросом. И вот правильно подобранная терапия. Произошла удивительная вещь. Препараты основные, которые мы используем, они называются базовые антиконвульсанты, были открыты в 60-м году. А только через 20 лет, в 80-м, были подобраны дозы правильные, чтобы излечить от эпилепсии.
И я обращаю внимание слушателей еще раз на то, как важна дозировка. Собственно говоря, вот искусство врача и индивидуальный подход – он прежде всего выражается в тех дозировках, которые назначает врач. И поэтому, еще и поэтому не стоит заниматься самолечением. Конечно. Но, конечно, в случаях неврологических заболеваний вряд ли кто-то на это решится. А вообще...
Вот, нет, решается.
Да, решается.
Решается,
есть
да.
Еще
и сами
такие.
Моделируют. Конечно, нет, есть. В этом отношении трудности чисто вот такого психологического плана тоже создаются. Но дело в том, что еще... Почему самолечение недопустимо? Мы же при лечении используем контроль фармакомониторинг крови. Содержание препаратов в крови, потому что даже одна и та же доза при таком же весе у ребенка по-разному концентрация в крови возникает из-за многих факторов: всасывание в кишечнике, метаболизация в печени,
суточные ритмы и так
далее. Это мы тоже учитываем. И поэтому важным моментом является технологический подход. Даже вот такое мелочь, что для родителей очень важно, это ведение дневника. Они говорят: я и так помню, да, ну вот когда спрашиваешь, и в результате получается неточная информация. Поэтому мы проводим важный аспект, мы не только читаем лекции, проводим образовательные программы для врачей на своей кафедре, мы еще в стране и выезжаем в другие города, читаем лекции для родителей. То есть мы обучаем родителей диагностике.
А вы знаете, Андрей Сергеевич, как это вот иллюстрирует ту мысль, которую вы высказали до начала передачи о том, что медицина – это синтез технологий и духовной культуры. Ведь действительно недостаточно иметь лекарства и знать даже дозировки. Нужно образовать врача, чтобы он в раннем возрасте выявил это заболевание. Нужно образовать родителя, чтобы он правильно вел своего ребенка. И нужно как-то подготовить всю социальную сферу, чтобы и школа, и детский садик тоже как-то,
конечно,
не разводили руками, а принимали
участие
в процессе.
Не то, что боятся таких детей. Например, если диагноз эпилепсии, пришел ребенок в школу, тут будут очень сложности большие. А бояться не нужно. Ведь дело в том, что от самого приступа одного, единичного, еще никто не умер. Другое дело, там, когда возникает вот такая серия тяжелая, и когда окончание одного переходит в начало другого, беспрерывно. А так, конечно, вот и отношение общества к детям ведь мы еще пока не достигли тех критериев и того положения, которые в мире сейчас в передовых странах. Ну, например, вот англичане первые применили в начале века разделение детей больных и здоровых. То есть умственно отсталые обучались отдельно.
От обычных.
Да. Но теперь англичане и японцы всех вернули в школу, а мы-то еще пока никак.
Да. И... Сколько говорили об этих коррегирующих классах, и
да.
Как не было, так и нет.
У японцев учатся в одной школе все. И у англичан опять и все теперь возвращается. То есть дети все равны.
И есть терпимость уже детей к инвалидам.
Ну, тут и терпимости, конечно, здесь и нагрузки на преподавателя. Тут много факторов играет роль. И это другая сторона, в отличие от науки неврологии. Но без общества и понимания со стороны общества не может выполнена ни одна задача врача.
Я думаю, что наша передача все-таки поможет донести до общества ту мысль, что эпилепсия в настоящее время не является а. заразным, б. социально опасным, с. угрожающим для жизни ребенка состоянием, если он, конечно, находится в руках грамотного врача.
Да, я надеюсь, что поможет. И я скажу так, что 38% примерно так, 38% излечивается раз и навсегда. Ну, правда, курс примерно 3,5-4 года лечения беспрерывное с применением высоких доз препаратов. Часть требуется лечения, но контроль приступов достигается. Часть есть не очень большая, где хирургическое лечение. С этим еще пока проблемы, но мы уже начинаем вот сотрудничать с Институтом нейрохирургии Борденко такую
программу,
да. Вот у нас доктор Армен Григорьевич Меликян, профессор, уже выполнил 5 операций таких, и вот Александр Николаевич впервые сделал одну очень сложнейшую недавно операцию. У ребенка синдром Расмуса, это такой синдром, который описал в Канаде доктор Расмус, он работал с Пенфилдом, вот выдающимся лауреатом Нобелевской премии, выдающимся неврологом, который эпилепсией занимался. И дети, если их часть мозга не удалить, это аутоиммунное заболевание, они погибают в раннем возрасте. Продолжительность жизни 3-4 года, если не провести хирургическую операцию. А хирургическая операция избавляет больного и от приступов, и прогноз жизни хороший. Мозг восстанавливается полностью, все функции. И потом даже тщательный осмотр не позволит выявить какой-то дефект.
Я обращаю внимание наших слушателей на то, что имеется в виду. У ребенка мозг настолько пластичный, что при определенных ситуациях возможно удаление достаточно значительной части коры, да, этого мозга, и при этом ребенок будет полноценным. То есть он сохранит интеллектуальные, физические возможности. Это, конечно, фантастика. Это, наверное, гигантский дар природы человеческому мозгу в детском возрасте, вот эта,
да,
пластичность.
Да, вот так Бог создал человека, что пластичность мозга, я говорил, что он и у здоровых людей наблюдается. Вот мы с вами говорим, если кто пишет правой рукой, с помощью левого полушария воспринимаем звуки, музыку воспринимаем правым полушарием. А музыканты говорят и музыку воспринимают левым полушарием, говорят языком музыки. Это вот такое перемещение функций, называемое пластичностью мозга. Детский мозг очень пластичен. В этом отношении он и создает большие трудности в диагностике. Что в раннем возрасте даже большие дефекты, и врожденные дефекты, и кровоизлияние мозга, они не могут быть диагностированы с помощью молоточка неврологического. Они требуют технических средств, компьютерной томографии, ультразвуковой диагностики.
И... Это потому, что вот не возникает такого стойкого симптома комплекса?
Да, у взрослого маленькое кровоизлияние, несколько миллиметров, уже вызывает нарушение функций, и можно это увидеть. А при осмотре клиническом, а у ребенка крупные очаги не вызывают таких значимых неврологических расстройств, и требует, конечно, только чувство опытного врача. Здесь нужна большая подготовка.
Это, как говорят психиатры, есть запах шизофрении. Ну, а вот у неврологов, наверное, есть запах кровоизлияния.
Есть чувство, да, такое. И поэтому основная проблема состоит в том, что нужна такая постоянная подготовка врача, который должен быть нацелен на выявление именно тех заболеваний, которые встречаются даже с очень маленькой частотой. Потому что, когда мы беседуем с коллегами, мы говорим, ну так, заболевание очень редкое, вот затруднение в диагностике, но о маме, у которой это единственный ребенок, оно вся жизнь, стопроцентная у нее беда. И когда мы говорим, что, вы знаете, это такое, 15 случаев в мире, это ее не успокоит. У нее это первый и единственный, а может быть, и никогда больше и не будет. Такое тоже бывает ребенка. И поэтому очень трудно, и врач испытывает большие психологические, моральную травму сам.
Да.
Когда он работает и говорит, и вынужден говорить это родителям. Так что здесь не все просто, и все это не так легко, как вот некоторые думают.
Да наверняка, да и даже и не думают, потому что неврология, если обратиться к моим давнишним воспоминаниям времен обучения, это были всегда самые тяжелые отделения, заходишь, да. Даже в коридоре народ с порезами лежит, запах соответствующий. И мне всегда казалось, что неврологи – это какие-то такие героические совершенно личности, которые вот готовы биться в безнадежных ситуациях. Но, насколько я сейчас понимаю, этих безнадежных ситуаций становится меньше.
Становится меньше. Это объективно. Некоторые проблемы пока не решены, и их решение требует очень серьезных изменений и законодательных часто, и пересмотра трудового кодекса. Ну, не может врач принять в день 30 человек. Это даже парикмахер не может 30 постричь пациентов, клиентов. Да, а врач 30. Как? Поэтому в такой суете, даже образованный в Соединенных Штатах, в лучшем госпитале, через 3 года работать с такой нагрузкой, он будет такой же, как все. Потому что нет возможности. Врач должен постоянно образовываться. Он должен постоянно работать и быть готовым к любой ситуации. Поэтому он должен...
В том числе и самой редкой.
И самой редкой. Он должен очень много читать, получать периодическую литературу. И вот мы в связи с этим приняли такое решение и издали в этом году журнал, который будет посвящен проблемам детской неврологии. До этого специального журнала для детских неврологов не было. Он
называется... Андрей Сергеевич, я вас искренне поздравляю и довожу до сведения слушателей, что уже вышло 3 номера.
Да, Андрей Сергеевич, детская неврология,
можно сказать, лично достает на них средства. Большое вам спасибо. А сейчас я должна сказать, что сегодня, 14 апреля, 18 часов, в прямом эфире программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема «Двойные стандарты». Гости – писатель Николай Климентович, сопредседатель Республиканской партии России Владимир Рыжков, кинорежиссер Тофик Шахфердиев. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи. А мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода в Москве 13:30. Коротко об основных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве на подходах к Пушкинской площади, откуда сегодня должен был начаться марш несогласных, задержаны до 100 человек. Среди них лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и несколько представителей СМИ. Ранее сообщалось о задержании на Пушкинской площади лидеров «Молодежного яблока» и «Молодежного движения «Да» Ильи Ильяшина и Марии Гайдар. В центре города дислоцированы усиленные патрули милиции и ОМОНа. В Подмосковье сегодня проходит съезд Народной партии, который должен принять решение об объединении с партией «Справедливая Россия». В центре Москвы убит уроженец Карачаева-Черкесии, мотивы преступления неизвестны. В Ираке за последние 2 дня убито 3 военнослужащих США и 2 иракца. Сегодня истекает срок, за который Северная Корея должна была остановить ядерный реактор в Инбоне, однако пока она это не сделала. Британское министерство внутренних дел изучает на предмет нарушения закона заявление Бориса Березовского, опубликованное в пятницу газетой «Гардиан». Он сказал, что готовит силовой переворот в России. Главу Всемирного банка американца Пола Вульфовица, оказавшегося в центре скандала, поддержал Белый дом. В Бишкеке продолжается продолжается бессрочный митинг оппозиции, которая требует отставки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Глобальный экономический рост сейчас самый высокий за последние 30 лет, несмотря на риск роста цены на нефть. Об этом заявили после встречи в Вашингтоне главы финансовых ведомств 7 ведущих промышленно развитых стран мира. Кубинский лидер Фидель Кастро почти поправился после долгой болезни, утверждает президент Венесуэлы Уго Чавес. По заявлению Чавеса, поддерживающего с Кастро дружеские отношения, состояние здоровья 80-летнего президента Кубы значительно улучшилось, и он активно участвует в управлении государством. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Ваше здоровье», вторая ее часть. Ведет ее по-прежнему Ольга Беклемищева, и мы продолжаем наш рассказ о детской неврологии в России. Я напоминаю, что у нас в гостях Андрей Сергеевич Петрухин, заведующий кафедрой детской неврологии Российского государственного медицинского университета. В этой части, как всегда, традиционно мы открываем наш телефон прямого эфира. Я напомню, его номер это 8 800 222 12. Вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос моему гостю в прямом эфире. А сейчас медицинские новости.
Возможно, революция в лечении рака не за горами. На это позволяют надеяться эксперименты американских исследователей из Техасского университета. Они пытаются приспособить новый метод, РНК-интерференцию, к повышению чувствительности раковых клеток мышей в химиотерапии. Химиотерапия тяжелая, имеющая массу нежелательных побочных эффектов, но наиболее распространенный метод лечения рака. Новый метод в эксперименте позволил в 1000 раз повышать чувствительность раковых клеток к препарату таксол, одному из известных лекарств против рака яичников и легких. Суть метода заключается в том, что специально синтезированные РНК, попадая внутрь раковой клетки, сцепляются с определенными генами и блокируют их. Клетка с отключенными генами становится в 1000 раз более чувствительной к таксолу, что в будущем позволит кардинально снизить дозу этого цитостатика и избежать таких тяжелых последствий, как интоксикация, химическое поражение печени, тошнота, слабость, облысение. Чтобы найти в раковой клетке гены, блокировка которых приводит к такому замечательному результату, Анжелика Уайтхерст с авторами исследовали более 21 тысячи генов и использовали более 85 тысяч разных молекул РНК. Это один из показательных примеров внедрения в исследовательскую практику современных высокотехнологичных автоматических методик, так как без них на поиск генов-мишеней потребовалось бы более 1000 лет. В эпидемии диабета виновны пестициды, считают южнокорейские ученые. Группа специалистов из университета Тегу обнаружила, что повышенный вес и/или ожирение приводит к развитию инсулиновой резистентности только в том случае, если сопровождаются повышенными уровнями пестицидов и полихлорбифенилов в крови. Эти вещества, относящиеся к группе стойких органических загрязнителей, СОЗ, до недавнего времени широко использовались промышленностью для производства ядохимикатов, технических эмульсий, красителей. И хотя сейчас их производство запрещено в большинстве стран мира, они не разлагаются и по-прежнему содержатся в окружающей среде. В организме млекопитающих они накапливаются, как правило, в жировой ткани. По словам координатора проекта доктора Дук Хили, полученные данные дают основание предположить, что ключевым фактором развития диабета является не избыток жировой ткани самой по себе, а скорее откладывающиеся в этой ткани вредные химические соединения. Каким образом стойкие органические загрязнители приводят к диабету второго типа, еще не ясно, но на взаимосвязь уровня загрязнителей и диабета указывают также и эпидемиологические данные, в частности, распространенность диабета среди людей, живущих в районах с повышенным уровнем СОЗ. Засилье импортных препаратов в аптеках – результат вредительства, так полагает спикер Российской Госдумы Борис Грызлов. Это либо сознательное вредительство, либо недоработки, заявил он журналистам во время визита в Калугу. Однако фразеология сталинских времен не отменяет того факта, что в России практически не осталось заводов, производящих субстанции для выпуска антибиотиков, производства инсулина, витаминов. О том, что Минздрав соцразвития не решает задачи, которые стоят перед фармацевтической отраслью, сказал и сам Грызлов, в очередной раз добавив, что ведомство Михаила Зурабова необходимо разделить на 2 профильных министерства. Накануне Зурабов вновь заявил, что для преодоления лекарственного кризиса ему потребуется еще 2-3 недели.
А мы возвращаемся к нашей теме. Я просто хотела сказать, что это был Виктор Нехейдзин с медицинскими новостями. Вот. Андрей Сергеевич, вот мы как бы можем сказать, что с эпилепсией вопрос почти решен. Но есть еще и вот такая большая область неврологических заболеваний у детей, как детский церебральный паралич. И вот тут-то нельзя сказать, что мы не видим на улицах детей с последствиями. Вот все-таки какие-то есть новые подходы к этой патологии?
Детский церебральный паралич, так, надо сказать, это и Фрейд, который, кстати, Фрейд, Зигмунд Фрейд, его первые работы были не психоанализ, а изучение детского церебрального паралича, ему была диссертация на эту
тему. Он был все-таки врач.
Да, да. И вот он очень верно отметил, что детский церебральный паралич – это не одно заболевание, а каждая история каждого отдельного ребенка – это своя история, свой отдельный случай и свои отдельные причины, приводящие к одному феномену. Феномену вот двигательных нарушений в том виде, их четыре примерно варианта, которые мы можем видеть на улице, и человек без медицинского образования сразу скажет, что это ребенок с детским церебральным параличом, ребенок, который по своим физическим возможностям не соответствует здоровым детям. Некоторые дети сопутствующие умственной отсталостью и двигательные нарушения имеют. А некоторые дети вполне с ясной, светлой головой, интеллектуально не уступающие своих сверстников, это для них тоже трагедия, потому что они лишены физических возможностей пользоваться теми благами жизни и радостями, которые обладают другие дети. И есть у обычных детей. Поэтому надо эту ситуацию разбирать в каждом отдельном случае. Первую проблему и большой вклад носят так называемые перинатальные причины. Это причины внутриутробные причины, аномалии развития мозга.
Это можно сказать, что мама неправильно проходила беременность? Или это скорее вследствие ее каких-то других заболеваний?
Вследствие ее соматических заболеваний. И вследствие... Вот мы у нас детского церебрального паралича больше, чем во многих других странах. Примерно на треть. Это вследствие того, что у нас есть некоторые, мы отличаемся от цивилизованных стран, например. Я другого термина не могу подобрать, как назвать это, вакханалия абортов. То есть вы любую сейчас, любой журнал откроете, на одной странице аборт всеми способами, на другой стороне искусственное оплодотворение. У нас много и бесплодных, поэтому и недоношенных детей. И, к сожалению, вот приходится расплачиваться вот такой страшной ценой за всякие нарушения молодости, потому что очень много курит. Это проблема в нашей стране тоже курящих женщин.
И детской неврологии в том числе?
Конечно,
это
да.
Ухудшает статус ребенка?
Это ухудшает статус. Я могу, если мне покажут 5 новорожденных детей, и я вам с точностью скажу, у кого мама курит. Настолько видно это по ребенку. Да. Они гипотрофичные рождаются, с низким весом, и возбудимые очень дети. И поэтому второй вот этот момент очень важен. Потом соматическое здоровье матери.
Андрей Сергеевич, давайте мы сейчас прервемся, ответим слушателям, а то они уже висят, да, и продолжим. Первой дозвонилась Эльвира из Москвы. Здравствуйте, Эльвира, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо за тему такую подробную. Скажите, пожалуйста, вот дилетантский вопрос, но детские истерики, какие элементы из них могут насторожить в плане клиники? Всем понятно, что некоторые дети сейчас многие балованные и закатываются, падают ногами, сучат руками, дрыгают. То ли это по времени, вечером или утром насторожить. То есть вот или жалобы на головную боль вот как-то на фоне этого. И еще существуют ли, может быть, в интернете какие-то ваши вот выкладки из журнала?
Спасибо, Эльвира. Понимаю, вопрос действительно для мамы очень актуальный. Вот если ребенок закатывает постоянно истерики, может
Эльвира,
это быть признаком?
Есть такое типичное детское состояние, называется аффективно респираторный пароксизм. То есть ребенок плачет, он устраивает истерику, потом закатывается, глазки у него закатываются, бледнеет и падает. Это абсолютно невинное состояние. В 5 лет должно исчезнуть бесследно, без всякого лечения.
А если не исчезает после пяти?
Оно не должно, оно обязательно исчезнет. Есть дети невротичные, очень возбудимые. Здесь очень сложная проблема. В каждом отдельном случае надо ребенку смотреть и решать это индивидуально. Потому что это могут неврозы быть у детей, ребенок с неврозом. Это могут быть вот ту проблему первую, которую мы с вами поднимали, это...
Синдром дефицита внимания.
Гиперактивные дети, да, такие, они тоже очень себя вначале ведут, а потом уже проявляется в полностью раскрытое такое вот состояние дефицита внимания с гиперактивностью. Это второе. И, ну, чаще это действительно часто и дефекты воспитания. Дефекты воспитания. То есть ребенок, они очень хитрые дети, очень хитрые.
И а он... вы как опытный педиатр можете отличить, это вот детская хитрость или это уже болезнь?
Не, можно, конечно.
А как вы это делаете? Это вот,
смотреть взаимоотношения ребенка с мамой, с родителями, с бабушкой. У нас есть дефекты воспитания, которые переходят от поколения в поколение. Такой, я его называю, чисто советский метод воспитания. Это такой дедактический метод, когда постоянно назидание постоянно, сюда не садись, это не бери. И ребенок находится все время в условиях вот словесных ограничений. И все равно они своего достигнут, они из горла вынут. Это лучше другие подходы, отвлечь, занять другим полезным делом ребенка. И лучше надо взять на руки и перенести в другую комнату, чем его уговаривать длительно. Ничего хорошего. Дети очень упрямы.
Неврология – это такая сложная вещь, которая...
Ну, а ряд таких состояний требует и лечения, может быть, и с помощью и седативные препараты. Такие, а бывают под вот маской невротических расстройств более сложные, кроются и душевные заболевания.
И следующий слушатель – это Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Позвольте задать вам вопрос. Вот малыш у нас, ему уже 1 год и 8, и мы не можем до сих пор справиться с судорогами. Вот, и постоянный наш врач уже разводит руками, в общем, все препараты практически перепробованы. Она говорит, не знаем, что с вами делать, честно сказать. Обследовали его на 35 наследственных заболеваний, делали томографию, и вот, может быть, к вам можно обратиться.
Да, вы живете в Москве, да?
Да.
Возьмите направление в городскую консультативную неврологическую поликлинику при Морозовской больнице и придите ко мне.
При Морозовской больнице.
Да, это хорошо. Адрес Пожарский переулок, дом 7. Но только направление своей поликлиники возьмите и страховой полис, паспорт, приходите, и мы займемся, посмотрим, в чем дело, и энцефалограмму, натуральную запись принесите, посмотрим.
Да, что... все принесем.
Пожалуйста.
Спасибо большое.
Я хочу еще раз подчеркнуть, что Андрей Сергеевич возглавляет кафедру, которая занимает лидирующие позиции в России по детской эпилепсии. И Анна Владимировна из Петербурга. Здравствуйте, Анна Владимировна.
Добрый день.
Добрый день.
Андрей Сергеевич, будьте добры. Внуку 8 лет. Родился с родовой травмой и были поставлены сразу судороги Птималь. Да. Обследовали сразу. Массаж, который назначили, тут же дал отрицательное действие. Он немножечко кривошеек. Макушка у него смещена на головке, в правую сторону волоски растут, явно так смещена. Мальчик интеллектуально абсолютно здоровый, судороги не повторяются, проводили 2-3 курса лечения, но очень беспокойно спит, очень чутко отвечает на все воздействия окружающей среды. Вплоть до хлопка дверью он вздрагивает. Скажите, пожалуйста, самое интересное, что когда мы решили выяснить, так вылечили мы его, не вылечили, мы прошли институт Бехтерева, консультацию, институт Отто, лабораторию, мы прошли педиатрический институт и больницу Раухаса, везде консультации. Одни врачи продолжали прописывать ему препараты, другие говорили, абсолютно здоров. Скажите, что является таким вот критерием или знаком, так что же с нашим ребенком? Сейчас ему 8 лет, он учится в обычной школе.
Понял. Значит, такая ситуация. Во-первых, там у вас в Санкт-Петербурге есть крупный детский невролог Валентина Ивановна Гузева. Она возглавляет кафедру детской неврологии в педиатрическом институте. Такому мальчику вашему, чтобы узнать критерии, насколько это, раз были эпилептические приступы, необходимо сделать ночной видео-эго-мониторинг, ночное исследование во сне. Раз у него ночью эти события, он скрикивает и встает ночью, и просыпается, нужно установить эпилептического или неэпилептического генеза эти просыпания. Неэпилептического генеза называется парасомнии, совершенно невинная вещь, абсолютно здоровые дети такие, и только требует иногда седативных препаратов назначения на ночь. А если это просыпание с какими-то знаками на электроэнцефалограмме в ночное время, то, конечно, это требует или продолжения, или коррекции антиэпилептической терапии.
И вот как раз Анна Владимировна подвела нас к фамилии Бехтерева, к Бехтеревскому институту в Питере, как раз к родоначальнику неврологии в России, да?
Да.
И он вы мне говорили, что он начинал прямо сразу, можно сказать, с детей.
Да, Владимир Михайлович Бехтерев исполняется ему в этом году 150 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти. И он родился-то не в Санкт-Петербурге, в Вятской губернии, он работал в Казани, и потом в Санкт-Петербурге он работал, заведовал кафедрой, потом открыл свой психоневрологический институт. И вот я считаю, что с 24-го года можно считать научная неврология, потому что научная неврология детского возраста, потому что описания болезней, они были и в 18 веке, и в 19 во Франции, начались первые описания заболеваний детей Дюшеном, псевдогипертрофическая форма мышечной дистрофии, вот это отсчет оттуда. А вот научное изучение, становление рефлексов ребенка, новорожденного ребенка первого года жизни, условные рефлексы. В это время работал Иван Петрович Павлов, Нобелевский лауреат и гордость России в Санкт-Петербурге. Но Иван Петрович изучал условные рефлексы на собаках. И Иван Петрович Нобелевскую премию получил Павлов не за исследование нервной системы, а исследование пищевого поведения, как ни странно, вот так вот звучит. Хотя в основе его лежали условные рефлексы. А Бехтерев изучал условные рефлексы у детей, у растущего организма. И он работал с ученым по фамилии Щелованов. Бехтерев, Щелованов, все их работы по установлению рефлексов у детей первого года жизни. И критерии для воспитания в школу, они разработали такие методические указания для воспитания в учреждениях для малышей, которые остались без родителей. Такие были сделаны рекомендации. Очень важный вклад внес Бехтерев вообще в науку неврологию, открыв ряд ядер центров нервной системы, условий функционирования мозга, описав ряд болезней. И вот...
Ну, хотя ему не дали Нобелевскую премию, но он был, по-моему, первым русским врачом, принятым в Берлинское терапевтическое общество.
Да, он был
такой
член...
был тогда сон небожителей.
Да, но он, во-первых, был и генерал, и врач царской семьи, и профессор ряда европейских университетов, но ему и многие отечественные премии не дали. И как ни парадоксально, не без участия Ивана Петровича Павлова. Они друг друга не любили.
Ну, бывает.
Да, так что, ну вот детская неврология обязана Бехтереву очень многим, поэтому детская неврология как наука начинает развиваться раньше, чем в мире во всем. Хотя заболевания описывались, это тоже накопление фактов. А вот ассоциации всемирных детских неврологов немного и более, чем четверть века.
Ну что ж, это... Это интересно. Но, как бы, возвращаясь к детскому церебральному параличу, в принципе, вот тоже действительно давно известная болезнь. Тоже, как бы, давно делаются попытки помочь этим детям, как-то улучшить их состояние, что-то придумать. Ну вот, как на ваш взгляд, вы сказали, что это действительно такое, как бы, полиэтиологическое заболевание. Много бы, может быть, причин его. Но вот есть ли какие-то все-таки, может быть, есть начатки какой-то системы ведения этих детей?
К сожалению, надо признать, несмотря на то, что у нас очень много центров реабилитационных, мы по этому уровню уступаем не только европейским развитым странам, но, к сожалению, даже Украине уступаем. На Украине есть в Трускавце, я давал интервью в медицинской газете, там работает профессор Владимир Ильич Козявкин, у него в Трускавце это... это дворец для детей. Там даже одно пребывание
лечит.
Лечит и родителей. Там, ну, принцип, который у нас, простой принцип воспитания, там дети, там такой шведский стол, и взрослые, и дети должны есть в одном зале. Так вот, дети должны взять пищу без помощи родителей. Они кушают и сами себе приносят. Это важный фактор стимуляции развития и психического, и двигательного. Важный фактор. Кроме того, там на самом современном уровне, не уступающие из Европы, из Америки приезжают туда, пациенты, проводятся реабилитационные коррегирующие мероприятия. Тут прорыв тоже большой. Сейчас есть механизмы такие, компьютерные, которые заставляют ребенка одеваться вот как вот
в фильмах.
Вот робот-полицейский, вы видели? Вот такие же одеваются, как шинки, но они с электроприводами, и они обеспечивают и равновесие ребенка, и ходьбу.
Я видела такое устройство у Лилина в республиканском центре,
да.
Потом, в Горках
Пятых. Да, в Пятых. Вот, ну, Лилин у нас, но у него... Также применяются современные технологии, но вот меня просто поразило в Трусковце, какой там все индивидуально, индивидуальный дизайн, светильники, чистота, и, конечно, это удивительный подход. Прорыв здесь тоже есть, но, к сожалению, вот симптомокомплекс вот таких двигательных нарушений возникает в результате необратимых нарушений развития эмбрионального развития мозга, и тогда мы не можем никакими... ни лекарственными, ни техническими подходами исправить эту ситуацию и как-то восстановить двигательные нарушения. Поэтому здесь адаптация, цель не... Здесь тоже меняется философия подхода. Если диагноз для излечения, вот как при эпилепсии, то здесь адаптация ребенка к жизни. Потому что одно дело, ребенок лежит в кроватке неподвижно, другое...
Миопатия совершенно... Дюшена та же,
да,
самая.
Да, и тоже детский церебральный паралич. Другое дело, когда ребенок может сам садиться и брать ложку и кушать. Это уже не стопроцентная беда. А уже совсем, когда пошел, как бы он ни пошел, это уже совсем хорошо. И тем более технические средства сейчас позволяют адаптировать к жизни. Например, компьютер. Он не может держать ручку в руке, он может набирать на компьютере. И поэтому адаптация таких детей очень важна. И выявление их возможностей, их психики, возможностей реализации его таланта. Поэтому здесь подход, ну и как везде, должен быть индивидуальный.
Да, и все-таки мне кажется, что самые лучшие дворцы – это хорошо, но это не заменяет сети учреждений, конечно, методически связанных, обеспечивающих непрерывный вот этот процесс, конечно, реабилитации по всей стране. Потому что вот, ну, не так давно мне звонили из Нижегородской области, там вот девочка, как бы сирота, детский церебральный паралич, интеллектуально сохранная. А вот как бы один детский дом радостно от нее избавился, в больницу сдал на основании того, что у нее детский церебральный паралич, а другие не берут, потому что нет такого специализированного учреждения. И вот ребенок растет в больнице, что не есть хорошо.
К сожалению, так бывает, что теоретические положения, которые разрабатывают ученые, врачи, они в реальной практике не полностью реализуются. Дело в том, что реабилитационные подходы, которые сформулированы и нашими учеными, у нас очень много Ксения Александровна Семенова сделала для больных с детским церебральным параличом, у нас есть свои имена, которыми мы можем гордиться, очень много вот в Казани, есть также прорывы и в реабилитационной технике. Например, у нас как-то все больше массаж, а там уже и кинезиотерапии, которые разрабатывали американские ученые-реабилитологи, вот профессор Каббот из Соединенных Штатов. Это кинезиотерапия, лечение движениями. И вот в Трусковце это все применяется. И вот такой непрерывный, этапный, комплексный подход и индивидуальный – это основа. Конечно, должна быть налажена сеть, точно каждый пациент в идеале должен знать, когда, куда и для чего он едет, с какой целью он проводит это лечение, а не просто формально подойти, там, проделанный массаж и отправляют. Выявление возможностей. Для этого нужно участие психолога. Ну, я вам уже говорил, что медицина – это дорогая отрасль. Это дорогостоящая отрасль. Поэтому это требует, конечно, соответствующих экономических вложений.
Ну и прежде всего это должно требовать каких-то, да, приоритетов. По-моему, вот помощь детству – это вот приоритет у любого нормального человека. И Александр Иванович из Нижегородской области. Здравствуйте, Александр Иванович.
Здравствуйте. Ольга, я вас умоляю, помогите мне, пожалуйста. Была перед Новым годом совсем передача по разрушению камней с Олегом Владимировичем Теодоровичем. И меня обнадежили, я лежащий, больной, 40 с лишним лет лежу. Вот, обнадежили, даже могли бы на лечение взять. И абсолютно не сказали ни телефонов, ни адресов клиник, вот этих вот, где используются новейшие лазерные...
Александр Иванович, вы не можете либо мне написать на электронную почту, либо позвонить после эфира по телефону 742-5626. Дело в том, что сейчас, телефон Теодоровича у меня, как вы понимаете, не в студии, а на компьютере, на рабочем месте.
Продиктуйте телефон еще.
742-5626. Ну, естественно, через код города Москвы. 495. Спасибо. Вот. А сейчас я хотела бы все-таки вернуться к тому, о чем вы начали говорить. Ну, вот мы стали отвечать слушателям и немножко как-то замучились. Ну, ушли в другую сторону. Это о том поведении мамы в период подготовки к беременности, вынашивания беременности, которое могло бы, на ваш взгляд, снизить риск вот таких неврологических нарушений для ребенка?
Здесь несколько направлений. Первое – это работа профессионалов-врачей. Работа профессионалов-врачей, педиатров заключается в соматическом здоровье детей. Потому что все проблемы беременной женщины, они начинаются еще в детстве. Это болезни горла, хронические гнойные заболевания, хронические дыхательные нарушения и заболевания сердца.
То есть то, что впоследствии приводит к гипоксии плода?
Гипоксии – это заболевание почек, заболевание сердца и заболевание легких. И хронические воспалительные болезни. Второй этап – это подростки и молодые женщины, и мужчины тоже должны нести ответственность. Это зависит от образа жизни их.
Здоровый образ жизни – это то, к чему мы...
Количество сексуальной революции, которая накинулась на наше поколение, к сожалению, не наложилась на моральный уровень и не наложилась на образовательный уровень в отношении многих проблем, которые передаются сексуальным путем. Это инфекционные заболевания, воспалительные заболевания от этого тоже возникают.
Спасибо, Андрей Сергеевич. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам на программу, за очень интересный рассказ. Я надеюсь, это будет полезно нашим слушателям. А сейчас я должна сказать, что в 14 часов будет «Поверх барьеров». И в передаче «Вятские страдания» вятские женщины и девочка-сирота рассказывают о своих проблемах и надеждах. И Игорь Стравинский, современные музыканты о нем, и он о них. И в рубрике «Мои любимые пластинки» журналист Ефим Финштейн рассказывает о песнях, которые ассоциируются с его киевским детством и жизнью в Праге в период застоя и в наши дни.
Ответ от столичных чиновников, как именно надо идти по Москве, оппозиционеры пока не получили.
Следующая цель национальной программы освоения космоса – запуск корабля к Луне или Марсу.
Взрыв произошел в расположенной в центре Багдада так называемой «зеленой зоне».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Несколько украинских телеканалов решили объявить бойкот политикам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 000.